Глава 11. Лед на реках окреп в начале декабря, и пришел срок для двух экспедиций, одна из которых готовилась 2 месяца, а другая – месяц. В одно хмурое утро, еще в предрассветных сумерках, из ворот промбазы выехала большая группа всадников при нескольких санях. Вместе они доехали до затона на Улицком озере, где стояли суда, и на перекрестке, предварительно обнявшись, расстались. Одна группа, 5 всадников и 1 сани, повернула на запад. Это были Ждан и 4 его сопровождавших бывших бойцов ФСБ, здесь переквалифицировавшихся в агентов разведки. Для всех они были наемниками, нанятыми купцом для охраны. За прошедший срок каждый из этой пятерки прошел определенную подготовку в рамках предоставленного времени природой. Ждан научился довольно бегло читать на кириллице, с письмом было похуже, но старший группы бывших спецназовцев ФСБ пообещал продолжить занятия по прибытию и обустройству на месте. Сами бойцы были одеты по местной моде. Не совсем как аборигены, но похоже. Все 5 были в шапках, под мехом которых на головы были надеты кевларовые шлемы. Кроме этого, все были одеты в неброские, но из хорошей ткани кафтаны, которые на самом деле являлись покрытием для длиннополых бригантин из кевлара и титановых пластин. Все были вооружены по моде того времени, то есть разнообразным холодным оружием, включая щиты, каждый по своему предпочтению. Но кроме этого, бывшие спецназовцы в потайных карманах имели свое личное оружие – пистолеты Макарова с глушителями. В санях с ними ехала радиостанция Р-130, запасные батареи и 2-киловаттный бензогенератор с запасом топлива, палатка на 4 и спальные мешки, и оружие – РПК, СВД и пара автоматов с боекомплектами. На всякий случай. Им предстояло пройти приблизительно 220 километров по льду рек до Дорогобужа, точнее безымянного городища, из которого в дальнейшем вырастет город Дорогобуж. Там остановиться на отдых и заодно нанять артели корабельщиков и плотников. При удачном стечении обстоятельств не одну. А далее их путь лежал далее на запад, в Смоленск. Это еще примерно 200 километров. Расстояние считалось приблизительно, ввиду изрядной извилистости Днепра. Итого получалось примерно 2 недели пути. Ждан со своими спутниками достиг городища в условленный срок за неделю. Остановились на постоялом дворе, сняв сразу на всю группу отдельную избу. Изба сопровождению Ждана крайне не понравилась. Маленькая, примерно 5 на 5 шагов, потолок отсутствует, сразу идет соломенная крыша с отверстием в центре, обитая вокруг отверстия по стропилам кожами разных животных различной формы и площади. Типа противопожарное мероприятие. Точно под отверстием в крыше находился очаг, дым из которого поднимался вверх и выходил в это отверстие. Вместо окон прорези в бревнах, в зимнее время закрытые щитами. Постель, охапки, соломы, которую заменили прямо при них. Да, Ждан вздохнул. Еще недавно отдых в подобном месте его полностью устраивал. А сейчас, пожив в модуле пришельцев со всеми удобствами, он осознал пропасть между ними. Но выбирать было не из чего. К тому же, после недели зимней дороги с ночевками у костра даже этот вариант был неплох. По крайней мере, хотя бы верхнюю одежду можно было снять. Бонусом для путников была баня, естественно, топившаяся по-черному. На следующий день Ждан в сопровождении пары наемников двинулся на поиски необходимых людей. Пройдясь по небольшому местному торгу, удалось узнать места жительства старейшин, ладейщиков и плотников. Каменщиков здесь не было, что неудивительно. Зато в городище работало 4 артели ладейщиков. Это было самое верховое поселение на Днепре. Соответственно, строительство лодей и лодок было практически единственным ремеслом, изделия которого продавались за пределы городища. Плюс тут же ремонтировались суда после волоков из верховий Волги и Угры. В данный момент артели занимались подготовкой к летнему сезону, заготовкой леса и расщеплением его на доски. По просьбе Ждана старейшина пригласил глав артели на встречу, которую решили провести в местной корчме. Естественно, за счет купца. Ждан, кроме нехитрой закуски, выставил несколько жбанов пива. Кроме этого, в нагрудном кармане хранилась фляжка с коньяком. На всякий случай. Для начала купец предложил наем на долговременную работу в верховьях Вязьмы с хорошей оплатой. Опытные главы сразу же отказались, даже не торгуясь. Они знали все окрестные реки и были уверены, что там, где предлагает работу купец, нет ничего и быть не может. Про новый город они ничего не слышали и словам Ждана не верили. Колебался лишь оставшийся в одиночестве самый молодой глава артели. По-видимому, дела у него шли не ахти, конкуренты были опытней, имели авторитет и много связей. Чего не могло быть у начинающего главы молодой артели по определению. Но у него тоже была закавыка. Он уже начал заготавливать лес, и бросать его ему было не с руки. Как только Ждан определился с вариантом найма этой артели, то оплатил стол для остальных, предложив молодому, которого звали Вторуша, последним сыном у матери, прогуляться. Старший брат его был главой артели ладейщиков, но прошлой зимой его придавило срубленным деревом, и, промучившись до лета, он умер. Дело старшего брата перешло к младшему. Из уважения к семье коллеги по ремеслу признали его равным себе, но пока брат болел, многое было упущено, поэтому перспективы у артели были весьма туманными. Все оставшиеся деньги семьи были вложены в лес, который еще предстояло обработать, изготовить из него лодью и умудриться ее продать. Многие в артели в это не верили и уже искали место у конкурентов. Благо лишние руки ни в сезон никому не были нужны, поэтому формально артель еще существовала. Разобравшись с вопросом, Ждан решил его быстро и просто. Дал 1 гривну золота на облегчение разговора с артелью и 2 в качестве аванса на переход в Вязьму. Естественно, под честное слово главы и клятву перед богами. Вторуша должен был в течение 2 седмиц продать свой лес хоть за полцены, собрать обоз со своими людьми и еще через 7 прибыть в указанную излучину Вязьмы, где его встретят. Гораздо проще прошел разговор с главой артели плотников. Она была одна в городе и работой не загружена. Поэтому после вручения золотой гривны, которую глава плотников держал впервые в руках, он был согласен на все. Ждан посоветовал ему объединиться со Вторушей и идти вместе. За этими разговорами прошел весь световой день. На следующее утро купец со спутниками отправился далее в Смоленск, куда и прибыл к вечеру через 7, как раз к закрытию крепостных ворот. Путь от ворот до усадьбы Ждана был недолог, и уже через 10 минут он стучал в закрытую воротину отцовского дома. Стучать пришлось долго. Дворовые собаки его признали по запаху и вместо тревожного лая радостно повизгивали, а дед, служивший у отца дворником и истопником, был изрядно глуховат. Ждан уже стучал 10 минут, используя оголовье меча, подаренного ему князем, когда на крыльце дома послышался голос кухарки, в полный голос ругавший глухого старика и требовавший, чтобы он посмотрел, кто там стучит в ворота на ночь глядя. Еще 5 минут за воротами послышалось кряхтение и голос дворника, вопрошавшего, кого там на ночь принесло. «Это я, Душан. Ждан! Ась! Ждан, говорю, открывай!» «О, хозяин вернулся! Сейчас открою!» Через 5 минут ворота открылись. К Ждану подскочили 4 пса дворовой породы. они одновременно радовались встрече с хозяином и порыкивали на стоявших рядом незнакомцев. За ними стоял невысокий дедок в валенках и накинутом на исподнее кожушке. «Здравствуй, Ждан! Врали, значит, люди, что плохое с тобой случилось. Мы не верили, хотя река давно встала. Где лодью оставил?» «Нет, Душан, больше лодьи. И людей, что со мной в Хамлидж пошли, больше нет». «Как же?» «Потом, Душан, мы 2 недели в пути. Растапливай баню. Божене скажи, пусть на всех поесть соберет. Мы пока коней обиходим». Через час Ждан и воины князя ужинали под радостное причитание стрепухи Божены. Перекусив, пошли в баню смывать грязь и пот 2-недельной дороги. Утром Ждан проснулся поздно. С улицы доносился стук топора и смех воинов. Ждан поднялся и по недавно приобретенной привычке сунулся к окошку посмотреть на то, что происходит во дворе. И сразу вспомнил, что он дома, в Смоленске, а не в гостях у князя. Это там окна большие и прозрачные, а здесь маленькие и вместо прозрачного стекла затянуты бычьим пузырем. Ждан вздохнул, как быстро человек привыкает к хорошему. И тут же дал себе обещание построить дом с такими же окнами, как у князя, и баню, которая топится без дыма. Подобное он обещал себе уже не в первый раз, однако понимал, что для этого нужно исполнить волю князя, а к этому он только приступал. Накинув шубу на плечи и обувшись, вышел на крыльцо. Старший из воинов колол дрова, другой что-то сколачивал из лисин, а 2 оставшихся кружили друг против друга в потешном поединке. Старший, заметив Ждана, прикрикнул на своих бойцов и обратился к нему. «Утро доброе, Ждан! Каков у нас план на сегодня?» «Пойдем к Гадиславу, а после него уже к старейшине, купеческому, но сначала позавтракаем». Двор друга детства Гадислава находился в нижней части города, под горой. Их отцы были в некоторой степени конкурентами, тем не менее козни друг против друга не строили, частенько ходили в совместных караванах и после удачных походов пили пиво. Дети пошли по их стопам. Но вот Ждану не повезло, остался один. А Гадислав наоборот. Год назад женился, и отец помог ему построить усадьбу у нижней стены. Вот туда и направлялся Ждан вместе со старшим княжеским воином. Когда Ждан после стука в ворота и вопроса кого-то из дворовых «Кто там?» ответил, что это Ждан, то не прошло и пары минут, как раздался хруст снега под бегущим человеком, ворота открылись рывком, и Ждана стиснули в объятиях сильные руки друга. «Ждан, Ждан, я не верил слухам, что ты уже не вернешься! Давай, проходи в дом! А это кто с тобой?» «Это воин князя Вяземского, он со мной. Познакомься, это Вячеслав». «Князь Вяземский? Не слышал о таком». Пожимая протянутую руку воина, переспросил Гадислав. «Не удивляйся, скоро, очень скоро о нем услышат многие, а уж в Смоленской земле все. Я тоже теперь человек князя Вяземского. Пойдем в дом, я все расскажу». Попав за стол, Ждан вытащил из сумки бутылку коньяка. Гадислав подивился самому предмету и искусству, с которым он был сделан. Потом, когда Ждан разлил по чаркам, крякнул от крепости напитка. Так, за беседой, они и приговорили на 3 эту емкость. Меньше всех выпитое было заметно по Вячеславу. Тот будто и не пил. Гадислав попросил пустую бутылку оставить ему. Очень она ему красивой показалась. «Значит, ты теперь княжий человек, а не свободный купец. И что думаешь делать дальше?» «Ну, во-первых, прости. Я от радости, что вернулся и увидел тебя, забыл о подарках. Вячеслав, доставай». «Вот, это твоей жене Велимире». Ждан принял из рук Вячеслава предмет, завернутый в материю, положил на стол и развернул его. На столе лежало настенное зеркало. И тут в небольшом свертке, который Ждан развернул сразу после большого, тоже было зеркало, только настольное. Ждан точно знал, что ничего подобного ни у кого в Смоленске не было, да и вообще нигде не было. Годислав замер, удивленно разглядывая зеркала. «Годислав, позови Велимиру, пусть скажет, где лучше повесить большое зеркало». Через минуту в горнице появилась молодая жена друга, не так давно родившая мужу дочь. Увидев свое отражение в зеркале, ахнула, прикрыв рот ладошкой и не сводя глаз с чуда. Вячеслав, улыбаясь, достал из кармана крестовую отвертку. «Ну что, хозяйка, показывай, куда повесить зеркало». Та вопросительно скосила глаза на мужа и, получив его разрешающий кивок, оглядываясь, будто боясь, что чудо исчезнет, двинулась на женскую половину. Вячеслав, забрав зеркала, пошел за ней вслед. «А это тебе от князя!» Ждан положил на стол перед Годиславом наручные часы. «А это от меня!» И туда же лег отличный охотничий нож из нержавеющей стали. Годислав на нож даже не взглянул, его взгляд был прикован к непонятному предмету. «Это часы, такие же, как у меня», и Ждан оттянул рукав на левом предплечье. Действительно, на его руке выше запястья находился такой же предмет. «Часы это». Рассказ об этом хитром механизме занял минут 15. К этому времени вернулся Вячеслав, молча усевшийся за стол, стараясь не мешать общаться друзьям. «В общем, Вячеслав, или кого он назначит из своих воинов, научит тебя этой премудрости и азбуке, которой пользуются в Вяземском княжестве. Я тоже уже умею читать и немного писать, но они в этом гораздо. У князя все знают грамоту, без нее у него невозможно служить». Ждан кивнул на меланхолично жевавшего кусочки пресной лепешки воина. Периодически с женской половины доносился дробный топот бегающих девок. Велимира, по-видимому, меняла наряды перед зеркалом. Далее Ждан повел разговор о своих планах на эту зиму. Годислав, оторвавшись от подарков, обстоятельно вводил того в курс дел, происходящих в Смоленске, и пообещал пойти к старейшине вместе со Жданом. Напоследок, уже перед уходом, Ждан достал из-за пазухи, так подумал Годислав, мешочек. На самом деле Ждан достал его из внутреннего кармана, нашитого в его одежде умельцами князя. Очень удобно. Развязав тесемки, он вытряс на стол круглые золотые монеты. «Подскажи, по какому курсу могут приниматься эти монеты?» Годислав взял в руку монету и внимательно рассмотрел ее. Монета изготовлена была поразительно искусно. Он взял вторую и сравнил их, не нашел различий. Такого качества монет видеть ему еще не приходилось. «Что это?» «Золотой червонец, монета княжества Вяземского. Золото более чистое, чем в наших гривнах. По весу одна монета 25-я часть гривны. Но князь уверен, что за счет чистоты золота и качества должна стоить, как серебряная гривна».
«Ну, не знаю. Красиво, конечно, но в гривне золота значительно больше».
«Я тоже об этом князю сказал. А он, знаешь, что мне ответил? Товары, которыми будет торговать его княжество, можно будет купить только за эти монеты. А так как их ни у кого нет, и сделать подобное вряд ли кто сможет, то их придется предварительно купить. Идея лично мне кажется заманчивой. Вот скажи, хотел бы ты торговать в Смоленске и в других городах теми же зеркалами?»
«Да.
А для этого тебе пришлось бы купить товар за эти монеты, предварительно выкупив их за свое золото или серебро».
«А что, много у князя этих зеркал?»
«У него есть завод, который их делает. Да и не только зеркала там делают. Множество удивительных и чудных вещей его мастера делать умеют. Всего я и рассказать не могу».
«Заманчиво.
В общем, мне князем поручено поставить в Смоленске гостевой и торговый дворы.
В этом деле есть и моя доля. Я вложил деньги, привезенные из Хамлиджа. Если есть желание, присоединяйся, дело верное».
«Я подумаю».
На следующий день Ждан с помощью товарища выкупил у города участок 100 на 100 сажений. Участок располагался выше по течению Днепра, в устье Рачевки, примыкая к реке, о чем и было доложено князю.